В Москве 19 часов 7 минут. В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. В этом радиочасе программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Даниил Хармс и его вторая жена Марина Дурново, урожденная Малич, которая, несмотря на все невзгоды, осталась рядом с мужем вплоть до его ареста в августе 1941 года. Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Марка Нопфлера и группы Dire Straits. Во второй половине часа программа Александра Генниса «Колобок». Ее тема – археология кухни. Автор выдвигает смелую гипотезу, согласно которой именно кулинария сделала из обезьяны человека. Ну а в конце часа передачи «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов. Итак, мы начинаем час с программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Даниил Хармс и Марина Дурново, урожденная Малич.
Однажды вечером, хорошо помню этот день, я убирала свой стол, наводила в нем порядок. В это время в дверь постучали. Я пошла открывать. У порога стоял высокий, странно одетый молодой человек в кепочке с козырьком. Он был в клетчатом пиджаке, брюках гольф и гетрах, с тяжелой палкой и на пальце большое кольцо. Мне он очень понравился. Славный очень, лицо такое открытое. У него были необыкновенные глаза, голубые-голубые. И какой вежливый, воспитанный. И я ему очень понравилась, он мне потом говорил. Я слышала о нем раньше от Ольги, знала, что он писатель, но, конечно, не подозревала, что он мой будущий муж.
Так описывает Марина Дурново свою первую встречу в 1934 году с Даниилом Хармсом, зашедшим к ее сестре Ольге. Даниил, Марина и Ольга много вместе гуляли, ходили на концерты. Марина была полна энергии, весела. Ольга, наоборот, видя растущий интерес Хармса к Марине, вела себя очень сдержанно.
«Однажды я засиделась у него в комнате, и он неожиданно сделал мне предложение. Я помню, что осталось у него ночевать. И когда мама стала мне выговаривать, что я даже домой не пришла, я сказала, что мне сделали предложение, я выхожу замуж за Даниила Ивановича. Все произошло как-то очень быстро».
Для Хармса это был уже второй брак. Незадолго до встречи с Мариной он расстался со своей первой женой Эстер Русаковой. Литературовед Александр Кобринский.
Такое ощущение, что Хармс разделял, хоть и не писал об этом прямо, представление Веденского, которого мы читаем в «Серой тетради», о том, что кажется, что женщиной не умрешь, что с ней есть вечная жизнь. Вот. И поэтому, когда был такой небольшой перерыв у него, вот до женитьбы на Марине Малич, после расставания с Эстер, он буквально чуть ли не в каждой женщине видел свою возможную будущую жену, он присматривался. Он на пляже в Петропавловской крепости Ленинграде, он ложился загорать, он там очень любил загорать, и ждал, кто ляжет рядом. А вдруг это будет она?
Молодожены поселились в комнате в коммунальной квартире, которая когда-то целиком принадлежала семье Хармсов. Туда постоянно кто-то приходил, вечером беспрерывно звонил телефон. Хармса, который всегда веселил всех, обожали, особенно женщины. Марина это очень скоро почувствовала, но в первые месяцы они были счастливы. Хармс называл жену Фифюлькой, он посвятил ей милую песенку.
«Хоть ростом ты и невысока, зато изящна, как осока».
И припев.
«Эх, Рямонт, 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 Первококин и Кинёп, мы любим вас и ваши ушки, мы приноровлены друг к дружке. Эх, Рямонт, 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 Первококин и Кинёп».
Есть у Хармса и стихотворение, которое называется «Марине».
«Куда, Марина, взор лукавый ты направляешь в этот миг? Зачем девической забавой меня зовешь уйти от книг? Оставить стол, перо, бумагу и в ноги пасть перед тобой и пить твою молодую влагу и грудь поддерживать рукой?»
Я иногда спрашиваю своих студентов, знают ли они стихи поэтов, посвященные женам. Вот возлюблен сколько угодно, а женам не так много, хотя и есть. Так вот, цикл Хармса «Случаи» посвящен Марине Малич. Я думаю, это о многом говорит.
Жить приходилось в постоянном напряжении, ожидании ареста. К этой напряженности в жизни Марины добавлялись и страдания от частых измен мужа.
«Я устала от его измен и решила покончить с собой, как Анна Каренина. Я поехала в Царское село, села на платформе на скамеечку и стала ждать поезда. Прошел один поезд, я подумала, что нет, брошусь под следующий. Пока я решалась, совсем стемнело. Я встала и поехала в город. Дане я ничего не сказала, но во мне что-то надломилось. Уйти от него я не могла, потому что, если бы я ушла, то очутилась бы на панели. Уйти мне было некуда». Но это было началом конца.
Измученная Марина рассказала все своей учительнице французского. Та на 2 недели взяла ее жить к себе. Марина успокоилась, и любовь к Хармсу вспыхнула вновь.
«Только ты, моя фифюлька, друг мой верный, все поймешь. Как бумажка, как свистулька, от меня не отойдешь. Я душой хотя и кроток, но за 100 прекрасных дам и за 1000 красоток я фифюльку не отдам».
Марина Малич он любил до конца жизни. И все его измены, и все эти кризисы, они не отменяют этой любви. Мы читаем у него в дневнике: «Я очень люблю мою Марину, но как ужасно быть женатым». То есть, ну, это были вот естественные такие семейные кризисы, которые не означают, что он перестал ее любить. Мы знаем, что Хармс, особенно вот в конце 30-х годов, не чурался и других женщин, кроме Марины Малич, но при этом он чувствовал свою вину, чувствовал, что распадается то, что было для него дороже всего в жизни. И поэтому, наверное, и возникает кризис в его творчестве, да, к концу 30-х годов просто даже количество произведений резко уменьшается. От 33 по 39 год, значит, сначала там идет возрастание, потом к 39 году все меньше и меньше, стихов вообще почти не остается, затем 39 год «Повесть старуха», и потом буквально некоторое количество рассказов всего там до последней, 10 июня, по-моему, 41 года, и больше ничего. Я думаю, что этот психологический кризис в семье, он очень сильно оказал влияние на его творчество.
У нас уже были такие отношения, что когда я, например, возвращалась с работы, я сразу не входила. Я приходила и стучалась в дверь. Я просто знала, что у него там кто-то есть. И чтобы не устраивать скандал, раньше, чем войти, стучала. Он отвечал: «Подожди 10 минут» или «Приди 15 минут». Я говорила: «Хорошо, пойду что-нибудь куплю».
Ко всему Марина была вынуждена делить с мужем почти нищенское существование.
В 1937 году, как известно, после опубликования стихотворения «Из дома вышел человек», его перестали печатать. Год не печатали. В результате чего у него вообще не осталось никаких средств к существованию практически. Там жизнь была такая: вот 2 дня с едой, а 3-й голодный. Марина Малич нигде не работала. Мысли о том, чтобы жена пошла работать или зарабатывать деньги каким-то иным трудом, кроме литературы, ну, как-то не приходило в голову людям, имею в виду писателям. Вот. И вот так вот они и жили. Значит, у него Хармс ничем другим не зарабатывал, кроме детских стихов, и вот его перестали печатать.
Хармс панически боялся службы в армии. Когда началась война, симулировал душевное расстройство, чтобы не быть призванным.
Он изучал же специальные книги по поводу психических расстройств. Значит, читаешь всякие труды и дальше, значит, придерживаешься какой-то линии. Похоже, ему это удалось, да, когда он говорит, что он носит, например, головной убор, чтобы скрывать свои мысли. Но это типичные признаки там шизофрении, да, психического расстройства, и он совершенно сознательно на это шел. Потом мы знаем, что если бы не это, его бы расстреляли бы сразу же.
23 августа 1941 года во двор их дома въехал воронок. Хармса арестовали. Марина потребовала, чтобы взяли и ее. Их обоих привезли в печально известный в Ленинграде большой дом на Литейном проспекте.
Мы вошли в какую-то приемную. Тут двое его рванули, и я осталась одна. Мы только успели посмотреть друг на друга. Больше я его никогда не видела.
Марина долго пыталась выяснить, где содержится Хармс. Ей говорили, что, скорее всего, его отправили в Новосибирск. 2 раза у нее принимали передачи для Хармса, а на 3-й швырнули пакет с едой обратно. Скончался 2 февраля.
Я вернулась обратно в комнату, села у огня и смотрела в него. Не знаю, сколько часов я сидела без движения. Это был конец. Потом встала и сказала себе: «Надо жить. Я выбираю жизнь».
Жизнь Марины после гибели Хармса вместила в себя эвакуацию из Ленинграда, немецкую оккупацию, принудительные работы в Германии, бегство во Францию вместо возвращения в Советский Союз после окончания войны, эмиграцию в Венесуэлу, 2 замужества, рождение сына и множество других событий. женой известного писателя, она стала лишь на склоне лет.
Имя Хармса стало широко известным только где-то вот к началу 70-х годов. И для нее он был прежде всего человеком, а не какой-то знаменитостью. Она была, судя по всему, женщиной весьма такой влюбчивой, чувственной. И поэтому каждый новый ее брак представлял собой новое ответвление жизни, совершенно самоценное. Так устроена психология человека, что воспоминания, даже такие яркие, как вот первое замужество, ложатся на свою полочку и лежат там, и ждут, пока кто-то не потревожит. И вот в 90-е годы 20 века к ней приезжают люди из России. То есть она оказалась неожиданно как бы возвращенной в эту ситуацию 30-х годов. И естественно, что задним числом ретроспективно это десятилетие, меньше там, 7 лет, оказалось в ее памяти значительно более интересным, значительно более ценным, чем все остальное. Ее постоянно заставляли об этом вспоминать. Она вспоминала. Ну и так вот, я думаю, что и в системе ценностей изменения произошли. И, конечно, Хармс для нее стал еще более значим, чем раньше. А так, я думаю, что она к нему относилась прежде всего как к человеку.
Короткие истории о любви. Даниил Хармс и Марина Дурново. В передаче принимал участие литературовед Александр Кобринский. Использованы воспоминания Марины Дурново, записанные и изданные Владимиром Глоцером.
Программу «Короткие истории о любви» представила Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
А сейчас в эфире «Радио Свобода» программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Марка Нопфлера и группы «Dire Straits».
And I've been riding on a ghost train where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming rain of faces I seen her standing in the light. She had a ticket for the races, yeah, just like me. She was a victim of the night. I put my hand up on the lever, said let it rock and let it roll. I had the one on bandit fever. There was an arrow through my heart and my soul. And the big wheel keep on turning, neon burning, up, up, up. And I'm just high on the world. Come on, take a low ride with me, girl. On the tunnel.
12 августа 1949 года в Глазго, Шотландия, в семье венгерского иммигранта родился Марк Нопфлер. Певец, композитор и гитарист, лидер одной из самых значимых и интересных групп 80-х годов Dire Straits. Будущий фронтмен этого британского коллектива воспитывался на музыке американской. Любовь к рок-н-роллу началась у Марка Нопфлера с прослушивания пластинок Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса и других заокеанских корифеев этого жанра. Первая гитара появилась у Марка в 15 лет. Он никогда не брал уроки музыки, предпочитая осваивать инструмент самостоятельно. После школы Марк Нопфлер поступает в Лидский университет, параллельно с учебой подрабатывая рок-критиком в местной газете. В 1973-м, после окончания учебы, Марк Нопфлер, твердо решив стать музыкантом, перебирается в Лондон. Здесь к нему присоединяются его младший брат Дэвид Нопфлер, бас-гитарист Джон Айсли и барабанщик Пик Уизерс. Имея в виду свое материальное положение, парни не без юмора называют группу Dire Straits – «Крайняя нужда» или «Хуже некуда». Собрав 120 фунтов, они записывают демо-кассету и передают ее на радио. На этой кассете была песня «Sultans of Swing» – первый большой хит Dire Straits.
You get
a shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town.
Dire Straits были по-настоящему уникальной группой. Когда они начинали, в Британии рождалась музыка панк, которую играли тогда буквально все, ну, разве что за исключением Лондонского симфонического оркестра. И хотя карьера Dire Straits началась на панк-фестивале, панковского в них, кроме названия, не было ничего. Позднее критики назовут Марка Нопфлера самым спокойным человеком рок-н-ролла. Когда их ровесники ломали на сцене гитары, соревновались в вычурности причесок, поглощали наркотики и алкоголь в промышленном количестве, Dire Straits занимались исключительно музыкой, оттачивая собственный уникальный стиль, корни которого уходят в традиционный рок, кантри, джаз, блюз. Вершиной карьеры Dire Straits стал альбом 1985 года «Brothers in Arms». Он провел целых 9 недель на вершине американского рейтинга, а в Великобритании возглавил список самых продаваемых альбомов десятилетия. Кстати, «Brothers in Arms» считается первым альбомом в истории, который официально был издан не только на старом добром виниле, но и в новом формате CD. А клип на песню из этого альбома «Money for Nothing», в котором была использована компьютерная анимация, произвел настоящую революцию в только-только зарождающемся деле создания музыкальных видеороликов.
Them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
Группа Dire Straits просуществовала относительно недолго. Последний студийный альбом «On Every Street» увидел свет в 1991-м. А в 1995-м Марк Нопфлер окончательно слагает с себя обязанности лидера коллектива и полностью уходит в сольное творчество. Его дебютный альбом «Golden Heart» был издан в 1996-м. Вторая сольная пластинка Марка Нопфлера «Sailing to Philadelphia» 2000-го года разошлась тиражом 4 миллиона копий. Марк Нопфлер много и плодотворно работает в кино. На его счету саундтреки к таким фильмам, как «Плутовство» и «Метроленд». Самый спокойный человек рок-н-ролла Марк Нопфлер, в отличие от многочисленных коллег по этому самому рок-н-роллу, никогда не был замешан ни в каких скандалах, и его имя никогда не украшало заголовки желтой прессы. О нем говорят и пишут исключительно в связи с его творчеством. По собственному признанию Марка Нопфлера, счастье для него заключается в том, чтобы быть просто парнем, который сидит себе с гитарой в руках и сочиняет песни.
Thank you. when Jack Frost came for Christmas with a brass monkey date, the real king and the scarecrow up to Florida freight. And they blew on their paper cups and stared through the steam. Then they drank half a bottle of Red Baker's Dream, where the whiskey keeps following cold pitchers of beer. Me and my associate, like the clientele here, get the onions and the taters, ribeyes on the grill, toothpicks and Luckies and a coffee refill.
Кнопфлер на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа Александра Генниса «Колобок».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, в Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии завершилась спецоперация по поиску группы боевиков в пригороде Нальчик. О задержанных не сообщается. Операция проводилась в районе селений Хасани и Герпигеш. На Украине в городе Краснодон в Луганской области при взрыве на шахте погибли 6 горняков, 7 ранены. Предположительно, на шахте Суходольская Восточная произошел взрыв метана. Правительство Израиля одобрило резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую перемирие между израильскими войсками и группировкой Хизбаллах на юге Ливана. Вчера правительство Ливана, включая представителей Хизбаллах, также одобрило документ. Перемирие должно вступить в силу утром в понедельник. Боевики группировки Хизбаллах сегодня вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. Погиб по меньшей мере один человек, несколько ранены. По сообщению израильских властей, одна из ракет попала в жилой дом в городе Цфат. Израильские ВВС сегодня утром возобновили удары по позициям Хизбаллах в Южном Ливане. В Багдаде сегодня арестованы сотрудники охраны министра здравоохранения Ирака Аль-Шимари. Как сообщил сам министр, на рассвете американские военные ворвались в здание министерства и задержали 7 человек, которые несли службу по охране помещения. Американское командование не комментирует случившееся. В столице Приднестровья Тирасполя произошел взрыв в троллейбусе. Один человек погиб, 11 ранены, 5 пострадавших в реанимации, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья. В министерстве подчеркнули, что версия теракта не рассматривается. В Веденском и Шалинском районах Чечни в результате взрывов ранены 5 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В аэропортах Великобритании по-прежнему царит хаос спустя 4 дня после того, как уровень уровень террористической опасности был поднят до критического. В лондонском аэропорту Хитроу сегодня была отменена треть рейсов. Сотни людей провели ночь в аэропорту. На Шри-Ланке тамильские повстанцы опровергли сообщение о возобновлении мирных переговоров с властями.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде. Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свободы социолог Леонид Седов. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А сейчас на волнах Радио Свобода программа кулинарных путешествий Александра Генниса «Колобок».
Сегодня наш колобок, как он это иногда делает, отправится в путешествие, надеясь найти что-то съедобное на самой заре человеческой, точнее еще получеловеческой истории. Поскольку такой, предусматривающий раскопки, путь ведет нас вглубь эволюции, я хотел бы начать с пролога, рассказывающего о моем опыте погружения в археологические древности, хотя он не связан напрямую с кулинарной темой, если, конечно, не считать каннибализмом. Пещера Ньо расположена у границы трех стран – Франции, Испании и Андорры. Но ни первая, ни вторая, не говоря уже о третьей, не имеет никакого отношения к тому, что происходит в этой глуши. Та же дорога сюда так крута, что хочется зажмуриться, чего за рулем в Пиренеях делать не стоит. Те, кому повезло добраться до входа, получают резиновые чоботы и фонарь на лоб. Потом, в раз притихший косяк туристов, выстраивается гуськом, входит в темноту и бредет по мокрой тропе, не разбирая дороги. Света хватает в аккурат на спину соседа, поэтому нельзя составить представление о контурах свода, чьи размеры выдает эхо. Полчаса ходьбы во тьме лишают всех самоуверенности, которые нас наградили свет и цивилизация. Попросту говоря, становится страшно, ведь мы забрались в недра гор, но пещера – идеальное место для встречи эволюции с историей человека с тем, кто им, человеком, вроде еще и не был. Наконец, мы остановились, где было сказано, чтобы набраться духу перед представлением. Когда вспыхнул сдержанный, чтобы ничего не попортить свет, перед нами открылся первобытный зверинец. Больше всего тут было бизонов. Художник схватил зверей на бегу. Дерзко набросанный контур, бесконечно плавная матисовская линия, взрывная энергия позы. Этой живописи 30 тысяч лет, но даты здесь бессмысленные, как километры в астрономии. Авторы этого музея жили так давно, что мы ничего о них толком не знаем. Кроме того, что искусство было для них важнее жизни. Об этом говорит цепочка окаменевших следов взрослого и ребенка. Первые ведут туда и обратно, вторые только туда. Вот когда впервые выяснилось, что искусство требует жертв. Я не могу никак забыть пещеру Ньо, потому что увиденное там бередит родовую память. Сейчас, когда биологи втолковали нам, что человек делит с обезьяной 99% генов, особенно важно понять, чем мы от нее, обезьяны, все-таки отличаемся. В конце концов, в мире наших предков не было ничего такого, что заставило их изобрести духовность. Она необязательная добавка. В чем же смысл этого избытка? То ли он цель эволюции, то ли ее побочный продукт. Ведь нет никакой необходимости в ритуале, боге, бахе. Без них до сих пор прекрасно обходится немалая часть моих знакомых. Но даже они – плод духовной революции, о причинах которой спорят богословы и ученые. Среди последних самую оригинальную гипотезу недавно выдвинул гарвардский антрополог Дэвид Пилби. Наша история, считает он, началась не на поле битвы и не на ложе любви, а на кухне. Точнее, у костра, где 2 миллиона лет назад был приготовлен первый обед, сделавший приматов людьми. Открытие кулинарии, позволявшее лучше и быстрее усваивать собранное и убитое, уменьшило наши желудки и челюсти, освободив в теле место для увеличившегося мозга. спровоцировал эволюционный скачок, застолье создало не только человека, но и общество. Костер, требовавший любовной заботы, превратился в семейный очаг, куда имеет смысл возвращаться. Первыми поварами были кухарки. Привязанная к месту детьми, самка, научившись готовить, стала женщиной, а может быть и женой. Более того, сидя у огня, стадо превратилось в компанию. Животные предпочитают есть поодиночке, люди — вместе. Так необходимость стала роскошью, потребность наслаждением, еда обернулась дружбой. За обедом физиология встретилась с психологией, образовав старшее из всех искусств — трапезу. Ну а о подробностях этой важной и необычной антропологической гипотезы рассказывает ее автор, профессор Гарвардского университета Дэвид Пилбим, с которым беседует Владимир Морозов.
Профессор Пилбим, каким образом возникла ваша теория?
2 миллиона лет назад a new species of human appeared called Homo erectus.
Давно известно, что около 2 миллиона лет назад на Земле появились новые существа, Homo erectus, человек прямо стоящий. Они значительно отличались от своих предков. Зубы и челюсти Homo эректус были гораздо меньше, мозг значительно больше. Наш предок стал выше ростом и по размерам напоминал больше человека, чем шимпанзе. Одно из наиболее вероятных объяснений таких перемен в том, что качество пищи наших предков значительно улучшилось. Это произошло потому, что и растительную, и животную пищу стали готовить на костре. Это дало возможность расширить и улучшить диету. После термообработки можно есть растения, которые в сыром виде содержат яд. Приготовленные на костре пищу легче жевать и усваивать. В результате то же самое количество растительной или животной пищи теперь стало давать больше питательных веществ и больше энергии. Даже у животных можно проследить зависимость между качеством пищи и объемом мозга. Например, у обезьян, которые едят листья, мозги меньше, чем у тех, что едят фрукты. Если качество пищи лучше, то меньше энергии идет на ее переваривание. Самые энергоемкие органы — это мозг и желудок. У организма не хватает энергии на одновременно развитие того и другого. Поэтому, если животное имеет, так сказать, мощный желудок, то у него маленькие мозги. И наоборот. Таким образом, переход на более прогрессивный, так сказать, тип питания способствовал развитию мозга у наших предков. Чем лучше обед, тем меньше энергии идет на его переваривание. А значит, больше остается на развитие мозга.
And eggs for breakfast, grits and cornbread too. Don't forget the gravy, see what it'll do for you. Keep on cooking.
Кулинария как мать человечества. Я горячо поддерживаю эту гипотезу, считая ее аксиомой. Приготовление пищи есть духовное упражнение с физическими результатами. Остальные искусства меняют душу, это еще и тело. Плотская природа гастрономии унижает ее в глазах толпы, ведь кухня обращена к низу, что равняет ее с сексом. В обоих случаях речь идет об инстинктах. Преодоление их ставит себе в заслугу аскеза. Но истинная мудрость не в том, чтобы отказаться от животного начала, а в том, чтобы преобразить его так, как это умеет делать пир и любовь. Бренность того и другого оборачивается благородством соразмерности. Иные искусства апеллируют к вечности. Эти живут мгновением, продлевая его. Почти поровну поделив жизнь между кухонным, письменным и обеденным столом, я не перестаю поражаться их кровному родству. В отличие от Цветаевой, помните, вас положат на обеденный, а меня на письменный, мне кажется, сходство двух муз бесспорным. Творчество, которого они требуют от нас, подразумевает дисциплину мышц и трепет воображения. При этом лучшее выходит из готового набора всем доступных слов и продуктов. Варить омара, как читать северянина, небольшая хитрость. Фокус в том, чтобы соединить ингредиенты в известном, но чуть новом порядке. Рецепт борща и романа знаком каждому, но как разнятся результаты? То, что происходит между концом и началом, загадочно и просто. Одно, складываясь с другим, меняет свою природу, становясь третьим, если мы все еще говорим о борще первым. Сидя за столом и стоя у плиты, я, никогда не уверенный в том, что получится, надеюсь только на упорство, которое ведет к цели путями, неведомыми нам самим. Конечно, экстаз труда уже несет себе награду, но мне еще нравится смотреть, как потребляют то, что я наготовил. Общность кулинарных и читательских метафор выдает больше, чем скрывает. Глотая книгу как обед и обед как книгу, мы перевариваем содержимое переплета и тарелок, превращая чужое в свое, в себя. Иногда одно заменяет другое. Я знаю много книжников, пренебрегающих обедом. Правда, мне еще не приходилось встречать гурманов, читавших только поваренные книги. Что и неудивительно, даже мус легче собрать за столом, чем в музее. Пир — тот же храм, даже если мы устраиваем его на подоконнике. Всякое застолье — высшая форма общения. Поэтому греки считали, что в уединении едят только рабы, которых они не отличали от животных. Ничто так не развязывает языки, как еда, когда мы делим ее с другими. Трапеза не складывает, а перемножает участников, поднимая их до себя. И если ученые говорят, что именно во время этого возвышенного процесса обед превратил обезьяну в человека, нам не остается ничего другого, как им верить. Что я и делаю с огромным удовольствием.
Вы слушали программу Александра Генниса «Колобок». Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Леонид Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас я познакомлю вас с кратким обзором важнейших событий недели. Спецслужбы Великобритании объявили, что ими предотвращены теракты, сопоставимые по масштабам с террористическими нападениями 11 сентября 2001 года. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту. Документ был одобрен правительствами Ливана и Израиля. Перемирие должно вступить в силу рано утром в понедельник. В Ингушетии и Дагестане совершены нападения на крупных государственных чиновников. Убит прокурор Буйнакска, погибли еще несколько человек. Ученый Оскар Кайбышев приговорен к условному заключению и крупному штрафу по обвинению в продаже Южной Кореи технологии двойного назначения. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве в Петербурге таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Обвиняемые на основании вердикта суда присяжных были признаны виновными только в хулиганстве. В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, избившего солдата, который впоследствии умер. В Челябинском гарнизонном военном суде после длительного перерыва возобновились слушания по делу об издевательствах над рядовым танкового училища Андреем Сычевым. Обнаружена пропажа из Российского государственного архива литературы и искусства работ известного архитектора и художника, художника Якова Черняхова стоимостью в несколько миллиардов, в несколько миллионов долларов. Задержан еще один подозреваемый по делу о хищении произведений искусства из запасников Эрмитажа. Несколько украденных экспонатов возвращены музею. Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль приговорен к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Единый государственный экзамен будет введен на всей территории России в 2009 году, на год позже запланированного срока. В американском штате Юта успешно прошла операция по разделению сиамских близнецов с общей почкой. Картина Ван Гога «Голова мужчины», висевшая в Мельбурне в Национальной галерее Виктории, признана подделкой. К такому выводу пришли британские эксперты. В течение 65 лет картина привлекала внимание миллионов посетителей. И последнее. Ученым Стэнфордского университета в Калифорнии удалось при помощи мощной рентгеновской установки восстановить тексты греческого математика Архимеда. Это был краткий обзор важнейших событий недели. И, как обычно, мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И к нашему гостю, социологу Леониду Седову, тот же вопрос. Леонид Александрович, главное событие недели, на ваш взгляд?
Ну, по-моему, всю неделю можно назвать неделей спецслужб, потому что многие эпизоды и события этой недели так или иначе связаны с деятельностью спецслужб. И среди этих событий, конечно же, наиболее заметное первое и важное место занимает раскрытие вот этого подготовлявшегося террористического акта масштабного, сопоставимого с терактом 11 сентября в Соединенных Штатах. То, что было продемонстрировано английскими спецслужбами и вместе с ними, в координации с ними, американской спецслужбой и пакистанскими контрразведкой, все это выглядит достаточно триумфально, такой триумфальной победой профессионализма и компетентности над злодейством и террором, который вот уже на протяжении многих лет омрачает жизнь человечества. С другой стороны, произошло и такое событие, которое можно считать ироническим напоминанием о том, что и наши спецслужбы тоже не сидят, сложа руки.
Не дремлют.
Не дремлют, да. Это я имею в виду завершение процесса над ученым Кайбышевым, Оскаром Кайбышевым. И тут, конечно, все это выглядит достаточно контрастно. У них там на Западе предотвращен еще один заговор века, а у нас пойман и обезврежен ученый с мировым именем. Это означает, что начатая в прошлом веке война спецслужб против собственного народа продолжается. Тогда это было массовое наступление на людей, живущих в стране, на народ. Теперь это достаточно болезненные точечные удары, наносимые ученым, а, соответственно, и опять-таки всему народу, потому что это приносит колоссальный вред науке, порождает у многих талантливых людей нежелание оставаться в стране, уезжать. Короче говоря, это удар по жизни в стране и удар по перспективам превращения страны в страну, где можно пристойно жить и существовать.
У нас есть звонок Владимира из Саратовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые собеседники. Я боюсь, что наступило десятилетие спецслужб, если не век, если нам этот век отпущен. А я хотел бы сказать о памяти события. 6 лет назад Югославия готовилась к решающим выборам. Осенью того года Россия намеревалась послать в Адриатику отряд боевых кораблей, в том числе и подлодку «Курск». «Курск» взорвался и затонул. Немного спустя затонула Югославия. Одновременно взорвалась и затонула российская демократия. Взорвались Нью-Йоркские башни и мир на земле. Это цепь случайностей или что-то иное?
Ну, вы, конечно, дали такой перечень событий, который каким-то образом можно поставить в один ряд, связать. Все это достаточно трагические события, и действительно человечество вступило в полосу таких переживаний и таких событий, которые с трудом иногда даже укладываются в нормальное человеческое сознание. Рад тому, что вот вы задумываетесь над этим и каким-то образом хотите это осмыслить.
Леонид Александрович, вот вы говорили о предотвращенных в Великобритании терактах. Теракты и опасность терактов, чем дальше, тем больше, становятся повседневной реальностью, как в России, так и во всем мире. На каком месте, скажите, среди других угроз стоит для россиян угроза терроризма? Уже как к социологу к вам вопрос.
Ну, наши данные показывают, что на самом деле террор, угроза террора не находится в центре внимания. То есть россияне не рассматривают это как первоочередную для себя угрозу. И в одном из последних исследований терроризм занял у нас среди тревожащих людей обстоятельств 8-е место. 18% упомянули терроризм после таких угроз, как экологическая угроза окружающей среде, 20%, и значит, плохое состояние системы здравоохранения, 19%. Вот это примерно на одном уровне стоящие угрозы, где терроризм немножко даже уступает.
Плохое состояние здравоохранения.
Да, да, плохое состояние здравоохранения, 19%, терроризм 18%. А первое место в ряду угроз заняла впервые, кстати, безработица, потому что с 50%, потому что до этого цены, вот инфляция как-то опережали все прочие обстоятельства.
У нас есть звонок Николая из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, для меня наиболее важным событием этой недели были, конечно, вскрывшиеся хищения в Эрмитаже и еще более серьезные хищения в фонде Чернихова в ДГАЛИ, которые, в общем, наполовину, можно сказать, потеряны. А, в общем, это один из великих архитекторов конструктивизма, это не безвозвратная потеря. И вот в связи с чем. Было множество откликов людей, причисляющих себя к интеллигенции и, так сказать, пестующих посты у нас в культуре, которые готовы были представить себя на месте воров, и оправдывали воровство. Начали кричать о 37-м годе, и что, так сказать, вообще, так сказать, якобы все в порядке, ничего трогать нельзя. А на самом деле была вскрыта система систематическая, целая индустрия, так сказать, изготовления подделок и замены ими, значит, единиц хранения. И я очень надеюсь, вот, с другой стороны, оптимистическое событие, что президент Путин, после чего я стал его гораздо больше уважать, все-таки решил провести силами ФСБ ревизию всего музейного фонда страны. Я надеюсь, что тут будет наведен порядок. Я очень надеюсь на наши спецслужбы, поскольку интеллигенция показывает себя как целиком развращенная, коррумпированная, предавшая страну прослойка.
Я разделяю ваше отношение к этим событиям. Я не поставил на первое место это, но на самом деле мне тоже представляется отвратительным то, что произошло. Это удар по культуре. Не первый, кстати, опять-таки в нашей истории. Мы знаем период, когда распродавалось наше культурное наследие, и вообще, когда люди культуры подвергались и гонениям, и высылкам, и так далее. Но это тоже, да, в ряду событий, которые бьют по культуре, и это очень печально. Меня очень опечалила реакция Петровского, который поступил ровно так, как высказался, ровно так, как высказываются наши военные генералы. Он как генерал от культуры сказал, что пытаясь снять как бы с себя вину и возложить ее на общество в целом, он сказал следующие слова. «Мы живем в обществе, где прежние моральные устои ушли, и деньги играют роль, которую никогда раньше не играли». Вот это стремление переложить на общество в целом, также говорят военные генералы, говорят, что да, у нас в армии, мы часть общества, и у нас все безобразия, которые происходят, это безобразие, порожденное обществом. Вот такая реакция.
Стало быть, можно с этим ничего и не делать,
да,
раз общество такое, что же сделаешь,
да? Не очень-то можно, да, мы не можем, да, общество должно как-то бороться, а мы как бы, да, не очень-то и виноваты.
Леонид Александрович, Совет Безопасности, он принял резолюцию по израильско-ливанскому конфликту, завтра рано утром должно вступить в силу перемирие. Скажите, каково отношение россиян к этому конфликту?
Ну, россияне в большинстве своем как бы не хотят вставать ни на ту, ни на другую сторону. Больше всего у нас людей в вопросах отвечают, что надо, Россия должна приложить все силы для того, чтобы установился мир в этом регионе. Так отвечают 48%. Кстати, много таких отвечающих именно так среди голосующих вот за яблоко. Это такая точка зрения, умиротворяющая такой вот интеллигенции яблочного типа. С другой стороны, значит, принять стороны, to take sides, желают всего 9%. 5 из них, 5% хотят как бы высказаться на стороне Израиля, а 4% на стороне арабов. Вот такое соотношение. Опять-таки скажу такое любопытное наблюдение, что как раз желающих так или иначе встать на ту или иную сторону много как раз среди голосующих за СПС, то есть в другой части либеральной интеллигенции. И соотношение там, как ни странно, в пользу арабов. 3-2 в пользу арабов.
Интересно.
Вот это молодые люди, как правило, все-таки вот, голосующие за СПС.
Но еще
это так, частные наблюдения. Да.
Еще одно событие недели – трагедия в российской армии. В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, до смерти избившего солдата. Дмитрий Пантелеев погиб после того, как врачи 5 дней боролись за его жизнь. Председатель Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что самое страшное в таких делах – это отсутствие широкого общественного резонанса. Вы согласны с ее мнением?
Да, я думаю, что, конечно, резонанс недостаточен. Даже в таких страшных случаях, как в случае с Сычевым, мы не видим, чтобы да, это вызвало какие-то такие мощные выступления.
А как вы полагаете, но резонанс... почему нет широкого резонанса? Ведь это,
вы знаете,
проблема, которая, по идее, должна волновать,
да,
всех.
Да, наши
и
люди
очень
как бы слишком претерпелые люди к проявлениям насилия. Вот это вот такая рабская психология, она, значит, как бы понуждает людей вот относиться к этому, ну, скорее равнодушно, чем вот проявлять какие-то гражданские свои качества. Но, с другой стороны, конечно, люди и реагируют, потому что вот нам в наших опросах об армии 70% отвечают, что они не хотели бы, чтобы их дети и другие близкие родственники служили в армии. И, называя причину, почему не хотят, 49% говорят о дедовщине. 49% называют дедовщину как главную причину нежелания служить в армии. Еще 24% говорят о бесправии и унижении, которым люди подвергаются в армии. То есть реакция есть, но реакция пассивная скорее. Вот такая в ответах на вопрос она проявляется, а в каких-то действиях нет. Но, с другой стороны, вот я сказал о такой рабскости русского населения, но сопротивление идет. Вот сегодня были зачитаны в этом перечне событий нападения на прокуроров на Кавказе. Вот Кавказ реагирует. Вы знаете, русское население не реагирует, а Кавказ как бы ведет ответную войну с силовиками, с прокурорскими работниками. Это вот реакция как раз на то возмутительное состояние и правоохранительных органов, и наших военных. Да, это реакция, это война, которая может докатиться и до России тоже.
Спасибо, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стауне, ведущая Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье, 20 августа, на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день». А сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы России по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум, ведущий Михаил Соколов. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает. Только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.